15-е занятие с цикла. И в прошлый раз дался пример с Хумаш про отделение от цикла, чем это чревато. И значит, концепция разбиралась. Сегодня мы продолжим идти в этом направлении, используя другой пример из Хумаш, а именно, на какое правильное слово подобрать, сражение между Корах и Моше Рабейну. В занятии будет довольно много чисел. Чтобы это лучше входило, я предлагаю не сидеть просто так и пускать их в себя, а считать тоже. Это будет лучше, более продуктивно. Итак, парша Корах начинается с пасук, в котором перечисляются персонажи, которые возглавили бунт. Ну, это в первую очередь сам Корах, потом Дасан или Абером и он. И еще 250 сообщников, лидеров. Этот пасук говорит следующее: «Вейках Корах, бен Ицхор, бен Кахас, бен Леви». И ты взял Корах, сын Цахар, сын Кахас и сын Леви, родословно идет. А кого он взял, не сказано. Что происходит, кого он взял. Ну, легко понять, он взял, вот собрал вокруг себя сообщников. Но тогда слово «иках» взял, оно несколько неуместно. Взять можно картошку, людей, их, как их взять? Неправильное слово для этого. Значит, объяснение дается такое. «Иках» взял, это значит склонил на свою сторону. Это слово, оно так и используется в Хумаш очень часто. Например, «Вайках Авром, Эссара, Эслот». Авраам взял, когда он уходил из Харана с Кенаана, он взял Сару, жену свою, и Лот, сына брата своего. Вот, не просто он их взял, а он их так и склонил, они пошли заодно с ним в плане того, что они согласились на этот путь. Не как повез корову на поводке. Они были согласны идти в эту землю, в которой мы сейчас, кстати, сидим. А вот это одно употребление этого слова. С другой стороны, Мидраш говорит о том, что вот это «Вайках» означает, он вывел себя, отделил себя от общины. Ну, на чем основана эта трактовка слова «взял»? У Маш есть пасук, который говорит «Вайках Ашем Луким, Эсхадом». Взял Всевышний Адам и поместил его в Ганейден. Здесь слово «взял» и поместил в Ганейден. Значит, он его сделал где-то в другом месте. Оттуда, с того места он его взял, где он его сделал, и перенес в другое место. Мы видим, что у этого глагола «локах» – «брать» есть два значения. Либо вот идти в согласии, либо переход с одного места на другое. Ну, в принципе, нет противоречий, потому что согласие, это значит, идут вместе с Авраамом. Вот идут с одного места в другое. Есть два способа употребления этого слова. Так вот, есть Мидраш, который говорит о том, что Корах взял себя, когда отделил себя от того места, где был, от общины. Ну, слово так можно использовать, но это не согласуется с тем, что дальше говорит Хумаш. Кто говорит дальше? Что дальше сказано? Значит, собрались они против Моше и Аарона, и сказали им: много для вас, потому что вся община целиком, кедошим, они как бы, ну, святые, и внутри их Ашем. Почему вы разноситесь над общиной Ашем? Мы видим позицию Корах. Он считает себя внутри общины Всевышнего. А кто как раз вышел за общину, возвысил над общиной, это Моше и Аарон. Как нас, по сути, прямо это сказал. А Мидраш говорит о том, что нет, он отвел себя от общины. Явное противоречие. Значит, нам надо понять, что Мидраш имеет в виду. Для этого нам надо, так сказать, вникнуть, что значит община и что значит отделение от общины. Но особенно вникать нам не нужно, чтобы были темы последних двух занятий. Мы это вроде уже выяснили. Поэтому мы просто будем использовать то, к чему мы пришли в прошлый раз. Цибур, община. Мы говорили, что это схоже с изготовлением хлеба. И в изготовлении хлеба есть три компонента. Мука, вода и рука, которая месит. Вот дает хлеб и дает концепцию цибур, общины. Это, так сказать, в нижней плоскости, а в виде, который, так сказать, не виден, то есть за завесой бытия, это выглядит следующим образом. 220, это как 22 буквы Торы, это как кемах, как мука. Потом число 6, которое отвечает буквы ВАФ, это канал, по которому идет шефа. Шефа – это есть маем, вода. Ну и есть так источник этой шефы, рука, которая месит, то, что стоит вне, выше. Рука, которая месит, это не вода, не мука, это то, что выше расположено. Вот и здесь это в гематрии будет так. 220 плюс 6, буквы плюс 6, это 226, и плюс 72. 72 – это гематрия имени Всевышнего, записана определенным образом. И в сумме получается как раз 226,72, это вот 298, гематрия слова «цибур». Это состоит из трех компонентов. Вот этот последний компонент, 72, это на самом деле еще гематрия слова «хесед». Посчитайте по числам, «хэт» – это 8, «самух» – это 60, 68 и дал это 4, 72. Хесед – это вот концепция воды. Огонь – это дина, а хесед – это вода. И это то, что делает, так сказать, собирает вместе. Хесед – это свойство собирания, единения. Душа, она вот представитель хесед в человеке, она собирает все органы вместе. Вот в этой концепции цибур необходимо, чтобы присутствовало число 72, условно говоря. По крайней мере, там наверху так расписано. И что это дает? Это число, которое олицетворяет Хесед, или имя Всевышнего, самое высокое, оно проникает через вот трубочку 6 и идет уже туда, вниз. Вот получается цибур. Это число 72, оно как бы душа цибур. Без нее не будет правильного соединения. Будут какие-то связи на земле, но это не будет устойчиво. Это не будет истинное соединение, не будет истинный цибур. Необходимо это число 72, рука, которая месит. Включенные к Кашамаю, к небу. Ну, в тот момент эту высокую силу представлял Моше Рабейну. Он был в центре. Мидраш же говорит, что вот женщина родила 600 тысяч сразу, Йохевед. Значит, его душа была такая, которая... Так она была сделана в той области пространства верхнего, которая связана со всем Ам-Исраэлем. Мало того, она еще была точно к небу очень высоко. Это и дело вот, значит, общину стоящей. А как Адам ли, я бы еще повыше даже, потому что его душа, она как бы была очень специальной. Это скорее, может быть, смешиях. Но в принципе так можно сказать. Это по образу Адама. Так можно сказать вполне. Дальше я уже стал говорить, там могут быть разные детали, кто кого выше. Да. Так вот, Корах пошел против этого. Он прошел против центра. Пойти против центра может человек, который не видит связи с центром. И он прижит этому центру, что ему идти против этого. Отделение от центра – отделение от всей общины. На самом деле, вот эта сила соединения, она как раз более всего правильна в центре. Остальные люди – да, Ам-Исраэль, мы все вместе. Но когда Моше думал или говорил про Ам-Исраэль, это было совсем другое уже. У него концепция соединения была в нем самом, так сказать, на уровне очень высоком. Отделение себя вот этого от высокого единения говорит о том, что у человека нет этого единения. Это то, что Мидраш имеет в виду. Отделил себя от общины. То, как только он отделил себя от Моше, у него внутри вот этот момент, который связывает его с общиной, исчез. Он говорит: я внутри общины. Ашем среди, внутри общины, вы выделились, слова. У него были хорошие намерения. Он так считал. Есть разница между тем, что человек говорит, и тем, что есть на самом деле. Там наверху не смотрят о том, что он говорит. Смотрят о том, что есть на самом деле происходит. Если что он говорит, слушают люди. Вот он отделил себя от общины. Вопрос возникает, а почему он на это пошел? Кто его натолкнуло? Моше Рабейну был, так сказать, человек, который, ну, как гигант против всех остальных. как можно было позволить себе идти против него? Не побояться. Если на тебя наступит слон, у тебя ничего не останется. Без слона не пойдешь. Есть Мидраш, который говорит, что вот у него была Невуа, пророчество, пророчество видение, в котором он увидел, что один из его потомков будет Шмул, Ханавий пророк. И он считал, что он так в сражении с Моше Рабейну не пострадает, что у него должен быть потомок. Ну, а, значит, я сейчас не буду анализировать этот Мидраш, тут есть вопросы, значит, противоречия, но сейчас это идти не будем. Вопрос единственный будет какой. Действительно ли Мидраш указывает истинную причину противостояния Кораха? Или нет? Это как часто очень свойственно Мидраш. Он говорит какую-то идею, хочет высветить вот на этом примере. Но это не основное здесь. Одно из двух. Но если второе, тогда а в чем же на самом деле основная идея? Почему он открыл рот на Моше Рабейну? Значит, вспоминается другой эпизод из Хумаш, когда сестра и брат Моше начали снять с ним отношения, Мирьям и Аарон, из-за Ципоры. Моше оставил ее в стороне, и им это, так сказать, показалось неправильным. Они стали, так сказать, предъявлять ему иск, почему так сделал. Вот у меня сразу вопрос, кто вы по сравнению с ним? Вы, конечно, большие люди, тоже пророки, но... Значит, разные весовые категории. Как вы можете идти против него? Значит, видели ли они Моше или нет, на самом деле, кто он такой? Можно ответить так и так. И видели, и не видели одновременно. Кто за этим стоит? Значит, это человек. Он как-то проявляется, у него есть линия поведения. Она совсем не всегда адекватна тому, что у него внутри. Значит, Моше Рабейну как-то проявлялся. Он проявлялся как? Ну, он, так сказать, разбавил народ. У него было место, как бы, дань судьи. Он мог, так сказать, спасать народ. В общем, иметь контакт с небесами. Это вот все было на виду. Но какое место он на самом деле занимает в творении, это было скрыто. Они этого не знали. Давайте посмотрим, что говорится. Что они ему сказали. Так, ну ладно, сейчас посмотрим. Значит, и заговорила Мирьям и Аарон с Моше по поводу его жены. И сказали ему, разве только с Моше, говорит Ашем, и разве также с нами, не говорит он. Они ставят его на уровень примерно такой же, как они сами. Критерий у них высокий, Ашем. Он с ним говорит, с тобой. Так сказать, с нами тоже он говорит. Это похоже на то, что было у Корах. Вся община Кахала Ашем. Общество Ашем. Вы в этой общине. Вы лидеры, но вы в этой общине. Вот и они так же говорят. Они не видят его величину. Они только видят его проявление. А он был скромным. Он демонстрировал то, на самом деле, кем он был. Он изо дня в день нес на себе весь народ. Но этого люди не знали. Они видели, что он судит людей, советует там, казни устраивает, сообщает, что Ашем стал пророк. Так они тоже были пророки. А он не показывал, скромным был. И вообще это не рекомендуется, показывать свою величину перед другими, если имеешь ее. Подтверждение вот этой идеи мы сразу видим моментально в том, как стали развиваться события. Что Всевышний явился, и он спустился в облаке и сказал: послушайте, пожалуйста, мои слова. Он к Аарону и Мирьям обращается. Если есть у вас пророк среди вас, то Ашем с ним разговаривает в видении или во сне. Не так я говорю с рабом моим Маше. Он бехол бейси неэмон. Во всем моем доме он доверенное лицо. Вы не такие. Мы видим отсюда, из того, что Хумаш говорит, никто не знал про это. Что Моше Рабейну там на верхнем мире ходит, как у себя в палатке. Только сейчас им это открывают. Они не знали. Они думали, он просто, ну, так сказать, продвинутый среди них. ПЛП, это Бейбол. Я с ним говорю уста к устам. Там я так не говорю. Значит, вот мы отсюда видим, что... не знали, Если бы знали, конечно, не пошли бы против. Поэтому могут дети, им 5 лет, начинают, так сказать, советовать родителям, что им надо делать, как им надо поступать. Нет такого. Почему они так прошли путем? Они знали, кто с кем имеет дело. Значит, есть основания полагать, что Корах тоже не знал. Если они не знали, так и Корах не знал. Это позволило, так сказать, ему пойти против. Если бы он знал, не пошел бы. Бог бы ему на вуй там не приходило. Через какие-то поколения там будет что-то, а сейчас у него просто слон наступит и все. Так, значит, он не знал, он пошел. Почему он пошел? Все-таки, ну не знал, не всякий. Вот Мойша, то есть Арон и Мириам, они не пошли против. А он пошел против. Мойша, то есть, извиняюсь, а Кодыш Боруху, он сразу дал понять брату и сестре Мойша Рабейну, кто они по сравнению с ним. Это моментально остановило все их, так сказать, претензии к нему. А с Корахом так не поступил. Он не показал Корах величие Мойша Рабейну. Мы видим разницу. Почему? Корах отделил себя. А они не отделяли, естественно. Они хотели, так сказать, сделать икун, исправление какое-то. Они никоим образом не уходили от общины. Корах это сделал. И тут Ашем уже дал идти вещам по тому, как они идут. Не стал вмешиваться. Дал, так сказать, возможность у Коиху развиваться дальше, двигаться. Пусть события идут, как они идут. Мотивация Корах была негативная. Значит, из-за чего? Стремление к власти. Простое человеческое качество. Та характера. Черта характера негативная, когда посещает человека высокого духовно, она дает большое разрушение. Вот это и произошло. Это простое понимание. Но, как мы скоро убедимся, вещи здесь происходили гораздо более глубокие, чем кажется на первый взгляд. Махлокет, спор, раздор между Корах и Мойше затронул основы мироздания. Корнями он уходит в конфликт между Каин и Хевел. Как обстояли дела на самом деле? Почему на самом деле вот события стали развиваться, так они стали развиваться? Как это связано с конфликтом Каин и Хевел? Таризаль... Сегодня, кстати, вот начинается его Йорцет, Йорцет учителя, и мы будем использовать то, что он дает, так сказать, занятия, человек, который оказал огромнейшее влияние на то, что происходит, так сказать, в Амусраэл, на внутреннем уровне, там где-то снаружи, а здесь внутри. 38 лет жил и, так сказать, раз могла подняться туда наверх и подчеркнуть это знание, свет оттуда взять. За что ему признательны? Так. Так вот, Аризал говорит следующее. Есть связь между Корах и Каин, и между Мойше и Хевел. Это на самом деле Гилгу. Корах от Каин и Мойше от Хевел. Вот как там был конфликт на заре человечества, так, когда возник уже Ам Исраэл, эти две души снова вступили в конфликт. Две души. Какие тому подтверждения есть? 345 – это гематрия Мойше, а 37 – это гематрия Эвел. 37. Отнимем от 345 – 37. Сколько получится? А? 308, правильно. Посчитаем гематрию Корах, Пуф, Рейш – это уже 300 вместе, и Хет – 8. 308. То есть мы видим, что линия Мойше и Эвел действительно связана с Корах. Есть связь того события, которое было давным-давным-давно, сразу после того, как Адам, так сказать, появился, и тем, что происходило в пустыне. И Матрия это показывает. Дальше Аризат говорит, что вот он анализирует этот пасук, где сказано в Иках Корах Бен Ицхар, сын Ицхар. Он обращает внимание на буквы этих трех слов. Корах, Бен Ицхар. Корах, сын Ицхар. Он берет так. Первая буква «Куф». Потом из второго слова «Бен» он берет последнюю букву «Нун». А из следующего, третьего слова, он снова берет первую. Получается «Куф», «Нун» и «Ют». Это буквы слова имени Каин. Мы говорим про Корах здесь, в веках Корах. Но здесь зашифрован Каин. Так же, как Каин восстал на Эвел, на брата, вот так же Корах, который здесь, он восстал на Мойше. надо было увидеть это, он увидел. Дальше возникает вопрос. Как-то странно. Первое, последнее, там снова первое. Обычно Аризон берет первое, первое, первое. Или последнее, последнее, последнее. Вот таких примеров у него много. А тут вдруг он вот в таком пути пошел. Ну, человека, который не имеет уважения к Аризон, возникнет, значит, натяжка, подтасовывает, чтобы получить хороший результат, но... То есть это был человек иного уровня. У него была иная. Перед ним истина, и он не мог от нее отклониться. Чтобы он так видел этот посыл. Наша идея просто не критиковать его и ставить под сомнение, а понять, что стоит вот за этим. Почему этот раз пошел вот по этой линии? Первое, последнее и снова первое. Первое – это на вершине. Последнее тоже внизу. А потом снова начало. Это линия. Линия Кая. Падение. Чем падение следующей буквы «нун», она последняя. Чем «нун сафит», которая ножкой уходит вниз. А потом, после того, как Каин упал, требуется тикун. Прийти к букве «ют», снова к первой, туда наверх. Вот его идея здесь. Поэтому он пошел. Ну, ты ж он пошел. Это Хумаш так написал. Следуй этой идее. Дальше давайте воспользуемся этим правилом уже от себя. Будем развивать эту его идею Аризаля. Возьмем в тех же трех словах. Но не первое, последнее и первое, а последнее, первое и последнее. Да? Та же самая идея, только начнем не с первого, а с последнего. Смотрим. Корах, последняя буква хэт. Это 8. Потом первая буква в бен, это бет. Уже получается 10. И снова последнюю берем, рейш, 200. В сумме 210. Ну, 210 за столько лет Исроэль был в Мицраим, а потом была Геула. Это число, которое тоже здесь так и отмечено, по идее Аризаля, только по-другому, дает не падение и тикун, а вот концепцию Гулы, спасения, выхода из Галута, выхода из Мицраим. Мы читали простые слова Корах бе Эдесхар. Корах сын такого-то. А здесь начинаются такие вещи, которые уводят нас туда, к основам творения. И все это в буквах сказано. Давайте дальше смотреть. Ицхар. Читаем гематрию этого слова. Это имя отца его, Короха. Юд, 10. Цади, 90. В сумме 100. Пей, 5. И рейш, 200. Получается 305. Это гематрия слова орла. Знаете, когда бриз делают, он ее отрезают. Это негатив. Отец был связан с негативом, видимо. А с другой стороны... Слово это «Ицхор», оно распадается на две части – «Юд» и «Цади Эй Рейш». Почему именно так можно разбить? Потому что когда был Мабл, потоп, но сделал Тейл, ковчег. И там этот ковчег, при описании, было вот это верхнее окошко. Камень, который давал свет. Вот эти буквы как раз есть это слово «Цахар». Получается, что в имя отца есть, с одной стороны, 305, концепция орла, негатива. С другой стороны, это Геула, вот спасение, но был спасен. Непростой посук. А мы вот в трех словах вращаемся только. И вот эта линия, так сказать, Каин, Корах, либо падение, либо мы видим из этих букв, из этих чисел, нет возможных секунд. Вот с этим Каин, Корах и пришел в творение, в это рождение. Это был Гильгуль Каина, и Аризон пишет, что он взял от Каина какую часть... Рух, средняя часть души. Каина, вот первая буква, Куф, она и указывает на Корах. Каин, Корах, это первая буква Куф. Аризон говорит Рух. А следующая буква, Юд, Аризон говорит, она указывает на Исро. Исро, зять Моше рабыни. Он начинается с буквы Юд. Но получается интересная вещь. Значит, был Каин, часть его души Рух пошел к Корах. А другая часть души, Нешама, пошла к Исро, и они столкнулись с Моше Рабейну, Гильгуль Атхейл. Только столкнулись по-разному. Корах вступил в противостояние, сражение, а Исро, наоборот, дал ему дочь жены. Сошелся с ним, породнился. Это Всевышний управляет миром. А что там дальше последняя буква Нун делает? В слове Каин. Кув стоит для Корах, Ю для Исро, а Нун куда делся? Аризон не поясняет. Но можно предположить, так сказать, столько развивается события, что Нун – это гематрия 50, это 50 ворот бины, то есть это восьмой уровень, это корень творения, семь сил этого творения, а восьмой это корень, это нун, это корень нашамот, корень душ. Эти души порох и исро, которые оттаяны, они имеют общее начало в этой букве нун. Так, дальше перед нами эти две линии, Каин Хевел и Корах и Моше. Судьба Каина и судьба вот этой линии, Каин Моше, и то есть, знаете, Корах Моше и Каин и Хевел, они, так сказать, имеют пересечение. Когда значит, Каин убил брата, то Всевышний ему сказал, что земля открыла свой рот и приняла кровь брата. Когда Корах пошел, он не просто пошел, тоже земля открыла рот. Вот концепция П, рот, она связывает эти две точки в творении. Начало и пустыня. И там, и там земля поступила одинаково, открыла рот. Что за этим стоит? Ну, ясно, что не физический рот имеется в виду. Что-то там в духовном пространстве произошло, там какая-то земля есть, у которой есть рот какой-то. Вот это и произошло. То есть мы видим, что вот этот конфликт Каин-Хевел, Корах-Маше, он затрагивает как основу творения. Земля открыла рот. Как мы это видим в гематрии? Пойдем вот на первое событие. Там сказано, что она открыла рот и приняла кровь брата твоего. Кровь – это гематрия дам, 44. Гематрия слова Хевел – 37. 44 отнимет 37. Сколько получится? 7 сил творения. Мы видим, что действительно тот конфликт, который привел к... Просто кровь привела в землю. Было затронуто все творение. Все силы творения были затронуты. Мы сделаем по-другому. 44 не отнимем 37, прибавим 37. Кровь плюс имя Хевел. Сколько получится? 81 – это гематрия слова Тева. Природа. Но имеется не дуни, птицы, рыбы там и деревья. А внутренний устрой, закон функционирования творения. 81. Опять мы пришли вот к этому глобальному результату. Разница только в том, что 7 – это общий вид на творение, 7 сил в целом. А Тева – это вот все законы, то есть частности. То есть конфликт между Каин и Хевел обошелся дорого не просто творению в целом, но еще во всех его деталях. Непонятно, это сыны Адам, первого человека. И вот это махлохи, спор, который там был, он, так сказать, продолжил дело Адама. Он ушел из Ганейден на землю. Они в эту землю добавили кровь Каин. Не они, а Каин. Ну, Эвел тоже там был не овечкой, так сказать. Просто у Каина было негатива гораздо больше, чем у Эвел. Что он наследовал от отца? Что он был первенец. Первенец получает больше от отца. Вот. Отец получил негатив от Нахаш, от змея, и передал этому Каину, и что осталось Эвел. Так. Зор говорит о том, что конфликт этот действительно сотряс все творение. Ну, мы это отчасти уже видим. А сейчас мы познакомимся с этим сотрясением более с близкого расстояния, что ли. А именно, гематрия имени отца Кораха была Цахар, Ицхар. Это 305, как мы считали. Гематрия самого Кораха – это 308. Это сложим эти два числа. Отец и сын. Что получается вместе? Отец передает сыну свой коэх, часть одежды души. Сын это подхватывает, плюс свое. Вот и сложим, посмотрим, что получается. Ну, какое число? 613. Количество мицвот. Количество зло в творении. Действительно, основа творения. А что стоит внутри этих мицвот? Мицвот – это одежда для самой Торы, для изучения Торы. Тора в гематрии будет 611. И вот Корах, он представлял 613 число, как мы увидели. И кто им противостоял? Тот, который принес Тору на землю. Вот число 611. Вот конфликт, уровень конфликта. Внешнее и внутреннее. Разница между этими двумя числами, 613, 611, 2. 2 – это концепция множественности. Дальше получается, ну, еще один прибавь, еще один. Но чтобы уйти от единения к множеству, надо получить это число 2. Этим числом 2 можно распорядиться по-разному. Можно либо эти две единицы сплотились в одно, и тогда 613 примкнуло к 611, или нет, они повернулись спинами друг к другу, в лучшем случае, а еще и драться стали, как Коротких стал делать. И тогда происходит отрыв 613 от 611. Мы видим, вот, на самом деле, такой уровень этого конфликта, этой махлоки. Действительно, вот Зоэль сказал, что это затрагивало все творение. Мы здесь переходим к концепции одежды души и души, и душа сама. К этой проблеме приходим. Когда Аризал говорит, что Корах почерпнул у Каина существенную часть негатива, имеется в виду не сама душа, а сам Коруха, а одежда души. Там вот было полно клипот. И подтверждение тому, что вот действительно так, мы видим в самом пасук. Это если посмотреть пасук «Вайках Корах», Аризал интерпретирует как «Вайках взял у Каин вот этот негатив, эту одежду, и дал ей ход». Ну, взял это по наследству, получилось с рождения, это его и было. Он дал этому ход, отделил как бы. Так вот, речь идет об одежде души. Если посчитать количество букв в этом пасуке, получится число 58. 58 – это гематрия слова «нун гимл хей» – «много». Это духовная такая субстанция, которая проявляется и в сочетании бытия Творца, и в творении в человеке. И все это одежда души. Много. Только мы видим, что когда Аризал говорит, что Вайках Корах он взял одежду души негативную, по сути, про это и говорит скрытым образом. Количество букв, по сути, именно и говорит про одежду, про 58. Мы не имеем дело с обычной книгой, которая глубокая. Ни в какой глубочайшей книге таких вещей не встретишь, которые открываются здесь. Почему? Что эта книга не о человеке. И тут номера, количество слов, там, если посчитать, это все можно играть с этим. И будут открываться идеи на всем. Здесь мы видим, что да, вот 58 не случайно здесь количество букв. Значит, поскольку события вот развивались на таком высоком уровне, когда Корах, значит, сказал Моше Рабейну это, пасук говорит, «Вайшма Моше, вайпал панов», услышал Моше то, что ему Корах говорит, и упал на лицо свое, что он понимал, что происходит, что он стал делать. Он постарался снять эту махлойкис. Он стал разговаривать и с Корах, и с последователями его, сообщниками. Стремление устранить спор. Зоэль объясняет, почему он пошел по этому пути. Его душа, он знал, что она находится в том месте, была создана в том месте духовного пространства, которое отвечает третьему дню творения. А третье – это вот середина между первым и вторым, соединение. Это как Яков между Авраам и Ицхак. У него было такое их соединение, чем на уровне всего творения. Не зря Ихайл отредила 600 человек сразу. А Масраэл – это есть все творение. Он знал с собой этот коих. Он решил пойти и использовать этот коих для того, чтобы снять этот спор, устранить. Но он не смог. Сила вот этого спора оказалась неподвластной силе Моше. В этом смысле он превзошел. Не все Моше Рабейну мог. Он пробовал, не получилось. Значит, тут мы говорим о том, что у Корах было две возможности. Либо исправить грех Каина, пойти не на раздор, но на соединение, преодолеть свою природу. Это был бы цикун. Либо пойти наоборот, в другую сторону, геном. Так это видно в числах. Ну, давайте введем тут определенное число, которое нам поможет понять, что на самом деле происходит. Корах устроил спор, махлокет, так сказать, отделил себя от Цибура. Холак – это глагол «отделить». Гематрия слова «холак» – «пейлок» – «часть». Это 138. Вот есть целое, и есть у него часть. Часть может вписываться в целое, а может отходить от целого. У него две возможности. Это и стояло перед Корахом. Если бы он себя вписал в целое. Вся одежда души имеет число гематрии 160. Это гематрия слова «целым». Это, кстати, гематрия имени Каин. 160. 138 – это вот хейлок, часть. И если мы 138 прибавим к 160, какое число получится? 298 – это гематрия слова «цибур». Был у него этот потенциал, этот свой хейлок, не отделять, а наоборот преодолеть и присоединить. И тогда получился бы цибур. Это был бы тикун. Это было в точности не то, что сделал Каин тогда. Каин разбил семью, разбил тот цибур, который был. Корах мог соединить. Но так не получилось. Он пошел по другому пути. По какому пути он пошел? Он пошел по пути того цвета, в который у него вот эта часть хейлок был окрашен. 138 может быть окрашено в два цвета, либо в белый, либо в темный. Если в белый, идет присоединение в целом, а если в темный, наоборот, отделение. Так вот, он у него был окрашен в темный цвет. Как мы это видим в гематриях? Давайте посмотрим. Начнем с имени Корах. 308. Значит, Корах взял негативную часть от Каина. Это буква Куф общая для них. И матрия Куф это 100. 308 плюс 100 – 408. Запомнили, мы получили число 408, которое соединяет Корах с Каином. Через ту часть, которую он взял от Каина. Ясно, что должно получиться что-то негативное здесь, как говорил Аристотель. Так вот, 138 – это часть Хейлек, о которой как раз и шел вопрос, куда ее направить, вправо или влево. 138, прибавим 270. 270 – гематрия слова «ра». Коэх «ра». Негатив. 138 плюс 270. Сколько получается? 308 – вот это же самое число. Как раз то, что он взял от Каина, 408. Окрашенное в негативный свет. Шехейлок плюс 270 – это темный свет. Цвет разрушения, цвет ситраха, коэфрах. Вот у него была такая большая проблема, на самом деле. Это не то, что большие силы были затронуты, и надо приложить действительно большие усилия, чтобы сделать исправление. Он мог это сделать, но он это не сделал. И вот он пошел по пути, который привело к тому, что Земля открыла рот. Как мы подбираемся к этой концепции? Что значит «Земля открыла рот»? П. И гематрия П это 85. Давайте считать. 308 гематрия Корах. Отнимем 85. Получается число 223. Теперь хейлок этому 138, которое было проблемой для Корах. Прибавим 85. 138 плюс 85, сколько получается? 223, снова это же самое число. От Короха через 85 идем к этому числу 223. Корах это в целом. И берем какую-то часть его, вот ту спорную, которая устроила этот спор, 138. Соединяем с 85 и снова приходим к тому же самому числу 223. Значит, это число 223 играет какую-то очень важную роль в сотворении мира. Что мы говорим о тикун, который шел вот сквозь века. Вот там возникает это число 223, которое связано с этим ртом, П. Значит, давайте смотреть. Сначала положительное развитие этого события. 160 – это гематрия Каин. 37 – это гематрия Хевел. Они вступили в конфликт. Надо было по-другому быть. У вас есть противоречия, несходство интересов. Надо поступить по-другому. Надо соединиться. Давайте сложим эти числа, что получится. 160 и 37. 197 получается. Это соединение. Чтобы соединение действительно имело такую силу, действительно отвечало вот внутреннее соединение. Надо добавить эту внутреннюю силу соединяющую, правильно? Добавим число 26. И матрию имени Юткей Вовкей. 197 и 26. И мы приходим к числу 223. Вот к тому самому. Мы говорили, очень важное число в творении. А сейчас мы видим. Тикун Нахет, который сделал Каин против Эвел, проходит через подсоединение к этому имени высокому, и тогда вот, так сказать, мы делаем удар по этому числу, к нему, до него добираемся, 223, это тикун. Это число отвечает за тикун вот этого первого раскола, первого спора на Земле. Дальше, какова высота этого тикуна, теперь посмотрим. Давайте снова считать. 160 снова плюс 37, как мы считали, 197 получается. Но сейчас мы не 26 будем прибавлять, а по-другому. Пойдем по следующему, по следующей линии. Значит, мы имеем дело 160 это Каин и Хевел 37. Мы их соединяем. Сыновья Адама соединились вместе. Он впустил в каждого из них негатив, когда их рожал. Поэтому получился конфликт между ними. И на пустом месте. Он такой был причиной. А сейчас начался тикун. Они соединились вместе, получили число 197. Теперь это плацдарм для того, чтобы прибавлять число 45, гематрию имени Адам. Что тот негатив, который он привнес, мы убрали. Секунду это сделали. И вот к этому числу 197 прибавим 45, гематрию имени Адам. Значит, получится число 242. Кстати, 45, между прочим, это... Тут интересная вещь будет. 26 плюс 19... 12-й Нехава. Сейчас как раз Адам. Адам и Хава, они родили вот этих двух. Передали негатив. А тикун – это, наоборот, соединение. Мы получаем число 45. Это одна из гематрий имени Ашем. Вот получается число 242. Это мы уже поднялись над Адам. Это у нас снова плацдарм. Для чего? Куда подниматься выше? Посмотрим на слово Адам. Первая буква – Алах. Это Адам сам. Потом Далат. Это Давид. Давид – это корень Мишиих, лень Мишиих. И Мем на конце Адам – это вот и есть Мишиих. Вот куда ведет Адам. Это падение. Давид начинает восхождение. И приходит Мишиих. Так вот, число 242, которое мы получили после Адам, прибавим 358, это гематрия слова Мишиих. Сколько получится? 242 и 358. Получается 600. Мы пришли в пустыню, 600 тысяч нашамот. Были в пустыне. Это корень Исраил, корень Амсраил. Вот высота этого исправления тикуним, этого спора, сражения, которое вступил Хевел с Адам, с Каин. Если пойти на тикун, то вот куда это придет? Это придет к корню Амсраил, тикуну всему творению. Вот, вот на самом деле такая серьезная спора между Мойше и Корах. Не просто власть хотел получить. Есть предыстория там, о чем на самом деле шла речь. Но, так сказать, чтобы все это происходило, Короху надо было заняться исправлением этого своего Хейла. 138, который был красным, как мы видели, в негативный цвет, 1270. На самом деле, эта же самая вещь была предсказана Каину. Значит, давайте смотреть в пасук, который говорит про Каина. Так, сейчас. Ага. Значит, речь идет о жертвоприношении, которое Каин и Хевел принесли Хакодеш Боруху. Значит, что говорит пасук? И Хевел принес также он жертвоприношение. Вейша Ашем эл Хевел, вел Минхасу. И обратил внимание Всевышний Ашем, на Хевела и на его жертвоприношение. А следующий пасук говорит, «Вел Каин и на Каин, вел Минхасо, ло шо, а на Каина и жертвоприношение его он не обратил внимания». Очень странно, Всевышний обращает внимание не просто на то, что ему принесли, а еще и кто принес. Чего это стоит на первом месте? Почему? Потому что в том действии, которое делает человек, участвует его душа. Тем более, когда речь идет о таких больших людях. Вот он смотрит, а кто приносит жертву? Каин был не готов для того, чтобы служить Ашему. Слишком много негатива было. И он это увидел, Ашем ему показал, я не принимаю твою жертву. Значит, Каин очень расстроился. Он стал досадно, лицо упало. И тогда Акодыш Боруху ему говорит, «Вайом Ашем эл Каин», сказал Ашем Каин, «Почему стало досадно тебе? И почему упало лицо твое?» И дальше говорится ему, что ты должен делать, чтобы такого не было. У тебя есть негативная часть души, которую ты получил от отца. Вот сейчас я тебе скажу, что ты должен делать, чтобы выправить ситуацию. Алло им тейтив цеэйс. Разве если ты не будешь делать хорошее, ты не будешь поднят? Значит, делать хорошее. И крухолим, что ли? Исправлять негатив, вот что надо делать. Надо тоев. Разве менять на тоев? себе, вот в этом направлении иди, и тогда ты будешь вознесен, ты станешь выше, чем брат, чем Хева. Почему? Что ты первенец, у тебя душа выше, чем у него. Вот в каком направлении надо идти. Устранять негатив из себя. Вот то же самое должен был делать Корах. Этот Хейлок, который был окрашен число 270, он должен был очищать. И тогда это было бы тикун. С этой задачей он пришел. У него были силы на это. Иначе бы вы не отправили в это рождение. Выбор был. И он его сделал. Так. И как дальше стали развиваться события? Человек вывел себя из общины. Человек вывел себя из общины, ну, goodbye. Но тут Корах вывел себя из общины. Его величину мы видели. Такие были последствия от этого. Давайте смотреть в Хумаш, что сказано на это еще. Посол говорит следующее. И собрал против них, то есть против Моше и Аарона, Корах, Эскол Хаида, всю общину, Эл-Песах, Корах и Моед, шатру. И явилась слава Ашем, Ковид Ашем, Эл-Кол Хаида, для всей общины. Ну, сейчас начнется суд. Кодеш Борух увидит, что происходит. Он собрал общину, не просто сам вышел, а присоединил все, не только тех 250, про которые шла речь, общину сказано, стал против Моше. Ну, давайте задержимся на секунду. Мне трудно представить, что действительно все люди были заодно с Корах против Моше и Аарона. Не могло такого быть. Где был Йошуа? Где был Калы, Тейлов? Остальные? Полно было людей, которые были за. Где они? Не сказано, ничего не молчат. Ни один человек не вступился. Это уже большая проблема. Если ты видишь, на твоих глазах творится чудовищное, центр общины губится, как ты можешь молчать? Ну, нам трудно судить на самом деле, что там происходило. Очень может быть, что они и говорили. Но, по-видимому, вот на общих весах все общины были те, которые сочувствовали Короху, но молчали. Были те, которые против молчали, может, были те, которые говорили. Но вот общая картина была такой, что не звука. Это общий результат всего, результирующий. Вот что происходило. Они собрались. Следующий пасук. Сказал Ашем Майше и Аарон. Он сказал следующее. Отделитесь от этой общины. Я их уничтожу за одно мгновение. Пасут. Вот по справедливости так должно быть. Ну, например, Корах ушел от общины. Смотрите, какие последствия. Это община под угрозой. Дальше. Вейплу Алпенейхэм. Они упали, Моше и Аарон, на свои лица. И сказали, значит, обращаются к Всевышнему. Человек один согрешил. И на всю общину ты будешь гневаться. Момент неясно. Разве один только он? Он всю общину, только что сказал, всю общину собрал. А Моше говорит, что вот один только согрешил. Как это понимать? Явное противоречие. Значит, Корах собрал общину, но община безмолвствует. Никакого внешнего проявления не было. Они просто молчали, стоя вокруг него, против Моше. Но они сами ничего не сказали. В отличие от предыдущих эпизодов, когда они там бунтовали действительно. Куда-то нас вывел, там у нас огурцы были, и там что угодно было в Мицраиме, там хорошо было, там, значит, молоко и мед, все что угодно. Говорили. А здесь молчат. Говорит лидер Корах. Вот это Моше использует здесь. Он пытается зацепить, он пытается спасти общину, это очевидно. Кстати, одна из идей, почему он пытается спасти общину, он также Гильгуль Ноах, Аризон говорит. А Ноах в свое время, когда был потоп, он, так сказать, не протестовал никаким образом. И сейчас Моше, который Гильгуль от Ноах, он каждый раз вступает из общины. Для него поведение наль, нет, как у Ноах. Так вот он здесь вступился, и вот использовал этот момент, вот зацепку, они же молчат. И если мы посмотрим на слова, они как раз на это и указывают. А именно, он говорит не просто к Всевышнему, а он говорит так. И сказали, «Кейл Элукей Ару Лехол Басор». Кейл – это имя, имя, которое символизирует Хеск, кстати. Элукей – Бог, Рухоус – это души, Лехол Басор – которые к плоти. Такой странный оборот. Души, которые к плоти. Одно дело душа, но когда душа идет в плоть, и дальше это же выходит наружу, плоть наружу. Вот он говорит, твой закон такой, то ты действуешь, делаешь дин, тогда это уже проявляется, кое-кого это нарушил. Идет к басор, к плоти. Плот начинает разговаривать. Претензии предъявляет. Здесь этого нет. Кто говорит, Корах говорит. Он за Корах не просит. Корах говорит. Дальше так Всевышний поступает. Он, значит, слышит Шаквитая, как бы дискуссию Моше и Аарона с ним. Он признает этот довод, но что он говорит? Вайдабер Ашем эль Моше леймор, сказал Ашем Моше, скажи общине, чтобы они поднялись вокруг шатров этих людей. Корах, Дасон, Веаверон. Всевышний говорит, да, они молчат, но они стоят вокруг. Пусть уйдут от них. Этого будет достаточно, чтобы я их не уничтожал. Но если они останутся стоять, им будет плохо. Скажи это им. Моше идет и говорит, отойдите от них, чтобы не быть уничтоженными. И не прикасайтесь ни к чему, что у них. И они так и сделали, так поступили. Это их спасло. Когда они увидели, что достаточно, что стало происходить, что Корах провалился туда, еще земля их накрыла всех, все семейство. Они просто побежали от этого места, до них дошло, что на самом деле происходит. Они просто отошли, когда видели, а что же на самом деле есть, они побежали от того места. Они испугались, как дальше развивались события. Значит, после того, как земля проглотила, открыла рот и проглотила вот всю эту группу детей, внуков, бабушек, все семейство Корах и вот ему подобное. А другие 250 просто сгорели. Какая была реакция общин на это? На следующий день что стало? Стали они роптать. Холодазбана Исраил, вся община. Опять, вся, это условно стало вся. Ну вот, люди стали роптать. Не один, два, три человека, а вот это была группа, которая делала вес на Моше и Аарона, сказав, вы убили Эсам Ашем, народ Ашема. Вы это сделали. Их можно понять. Ну ладно, Корах там и остальные, но детки, они же не виноваты. Вы не воспросились, наоборот, вы способствовали тому, что это случится. Можно понять. Но на весах есть другие, так сказать, наверху есть другие немножко весы. И что стало после этого? Начался мор среди народа. 14 700 человек погибло. Вот так наверху рассудили. Причем, заметьте, в этом месте не было никакого предупреждения для Моше. Раньше всегда предупреждали, отойди от них, я разрушу. Здесь всякое предупреждение. Почему? Почему в этот момент Всевышний отступил от своего общего правила? Сразу начался мор. В этом событии был какой-то момент, который не допускал изменения вердикта. Вот так надо было сделать. Вот что это за момент? Ситрахра. Это сила, которая имеет разум, направление сделать разрушение. Создать что-то позитивное она не может. Но разрушить это великий специалист. Что здесь произошло? Она избрала такой путь. Сначала она так и действовала через Корах. Уничтожить центр. Моше. Вывести Моше из общины. Это было ее намерение. Корах пошел вниз, геном. Дальше, вот эта его идея, дала плоды, взросла. На следующее утро народ собрался снова против Моше и Аарона, так же, как Корах, и сказал, что вы сделали, его убили. Предлог очень замечательный. Детки погибли. Незаслуженно. Этот Ситрахра выбирает такую форму, чтобы вселиться, а Корах внутри вот этот самый идти против центра. Вот они стояли молча, сочувствовали Кораху. И Ситрахра нашла способ, что они заговорили. Та же самая сила. Разрушение центра – это разрушение Ам-Исраэля. И они пошли в этом пути. Вот тут вердикт был однозначен. Никакого выбора больше нет, что вот я их сейчас уничтожу, что ты мне скажешь на это. Нет. Действует сила Ситраха, которая под хорошим предлогом разрушает общину. Самой, руками самой этой общины. Я бы хотел, я так мог сейчас произносить слова, но я не хочу, так сказать, обижать своих предков. Вот. 1700 погибло. Пока не было остановлено. Дальше возникает вопрос, а почему именно столько? 14 700. Это не случайно. Естественно, это идет ногу с этим конфликтом между Мойше и Корах, Каин и Хевел. Это отвечает вот этому, тому самому конфликту. Как? Давайте посмотрим на эти числа. 14700. Здесь число 700 фигурирует, правильно? 14000 это тоже 7000 плюс 7000. Вот число 7 здесь возникает. Тут нет сомнения. Число 7 ключевое в этом уничтожении. И три семерки у нас. 7000, 7700. Три семерки вместе. Это число 21. Число 21 это имя Всевышнего Алов Кей Ют Кей, с которым Моше Рабейну пришел, чтобы вводить народ из Мицраима. Это имя, которое на восьмом уровне находится. Вот туда сила этой ситрахи через Корах и на следующий день пошла, чтобы загрязнить вот тот уровень. Нужна была копора. Вот поэтому и погибло столько людей. Это число указывает на тот, на ту духовную область, куда распространялась эта зараза черная. Она хотела уничтожить Геулу. Вот этот Коэх Махлойкет, в котором мы постоянно пребываем, не замечая того. Но это число 7, оно взято сначала отдельно, 700, а потом как 14 представлено. 14 два раза по 7. Это соединение, дающий и принимающий. Не просто творение в целом, а еще концепция дающего и принимающего, основа творения. Это тоже Коэх Геулы. Вот когда там наверху это произойдет, шестой день соединится с седьмым, вот тогда и будет Геула здесь на земле. Вот Капора была вот на этой имени. И отсюда мы видим, что Коэх вызвал разрушение, он действительно сходил вот туда, в самое начало сотворения мира, Каин Хевел Адам. И так же, как там вот Адам был изгнан, из Ганейден, начался Галут, Каин и Хевел продолжили это, загрязнили все кровью. Вот на это, вот эта сила этого спора, она и пошла для того, на то, чтобы вам срезало то же самое. Оторвать народ от этого числа 21. Их только что вывели с Мицраем с этим именем. И что получилось? Стремление уничтожить это имя. Отделиться от него. Дальше, значит, в конце концов, мы говорим о этом споре, о этом сражении, на котором стоит Ситрахра, а исполнитель Каин и Хевел, Корах и Моше. Это линия, которая идет, так сказать, сквозь века. Ну и сейчас, что происходит, мы знаем. Тут комментарии нужны, насколько раздор внутри народа есть. И где же тикун? Где исправление? Где та сила, которая вот даст это исправление? Каин не смог, хотя ему было сказано, исправляй себя. Корах не смог. И где эта сила исправления? Из всех чисел, которые я видел, придет душа в творение Мишех, в которой будет от Коэх эта сила. То, что не удалось сделать Моше в то время, он сделает. И вот эта двойна с негативом, это Мишех бен Йосеф. Он представляет это сражение. И дальше есть расхождение. Некоторые считают, что он будет убит. А Рамхаль говорит со ссылкой на Зоэр, что нет, он будет спасен. Он не будет убит. Он мог быть убит, но не будет. И Рамхаль объясняет, почему, по его мнению, что вот 10 праведников, Раби Акива и другие, которые тогда пострадали, вот для своей жизни, они являются копорой на эту душу. Она не погибнет. Исходя из того, что мы сейчас вот изучали, помимо тех 10 праведников, есть еще 14 700, которые были убиты в пустыне. Это была копора вот на это число 21, это и есть концепция Мишех бен Йосеф. Это же вот эта мака, которая началась с Магейфа, Мор, он был не случайным. Необходимо это было сделать, чтобы та душа была спасена. Чтобы она могла здесь объединить, в это время. Эти две линии свести в одну. Таков план Творца. Точка. И кто не может стоять без этого плана? Николай Ситрахра. Пожалуйста, какие вопросы? Может, есть вопросы?
Величие. Ашем сам говорил Мидраш о нем, что он ходил в покое к Всевышнему пред лицом.
Почему? Потому что, значит, это не хватило силы. У него было желание привлечь, сделать гиюр для Эрфрах. У него тоже это не получилось. У нас представление обычно такое: о, раз Моше, так значит, он абсолютно все может. Он никакой даже Борух, понимаете? Есть обстоятельства, были причины. Это сложный вопрос, почему так тогда не произошло. Он считал, что можно сделать, но он пробовал. Такой план Творца. Мы не должны людей отождествлять с какой-то же Борух. Вот это ошибка будет. Есть план Творца, он выше любого человека.
Вопрос, я боюсь просто его задать коряво, но я постараюсь. В начале урока вы говорили о том, что мало ли что люди говорят, смотрят по делам. Теперь, когда община стояла и молчала, а Корах говорил, то есть мы делаем, проводим равенство. Не говорили, значит не делали, и значит их можно отойти и спасти. А Корах говорил, значит делал. То есть слова и дела по существу здесь имеют равнозначные.
Тут важно не понимать как бы вещь упрощенно. Корах погиб не потому, что он просто говорил, а из-за того, что вот все, что было рассказано здесь, ему было предназначение исправить, он не справился с предназначением, и поскольку он большой, он погиб так, как никто. Не потому, что он разговаривал, а потому что вот у него была такая судьба. Хевел погиб от Каина, а Корах погиб от Моше. Моше, он продолжение Хевел, а Корах продолжение Каина. Роли поменялись. Вот что происходило на самом деле. Суд. Там, где раньше Хевел был поражен, ушел в землю. Сейчас Корах ушел в землю. Каин ушел в землю. Вот что на самом деле происходит. Это не в том, кто говорит, кто молчит. Молчит вот это про общину, почему в этот раз, так сказать, Моше говорил, что только один провинился. Один согрешил. Но другие не тот уровень для разрушения. Еще вопросы? Не была принята, потому что, так сказано в пасу, какой-то же Борух посмотрел на того, кто приносит жертву. Каин имел много негатива, и он еще не дорос до того, чтобы осуществлять жертвоприношение, которое Всевышний примет. Первенец, потому что вроде, идея вот в чем. Он получился первый. Дальше Аризаль сообщает, что его душа была выше, чем душа Хевела. Поскольку он был первенец, он получил больше. Но вместе с этим получил больше негатива. Поэтому Ломайс, как бы на самом деле, что происходило, он стоял ниже, чем Хевел. Потому что у него был негатив. Большая душа, которая имеет негатив, она еще не может, так сказать, высоко оперировать. Не принята его жертва была. Это был у него знак, что вот исправляйся. Еще, пожалуйста.
Если можно. Каин имеет форму такой воронки. Связь между именно написанием буквы П как воронки, поглощением.
Значит, формы букв, конечно, играют роль, безусловно. Если у вас такая интерпретация, ну, она может иметь смысл. Еще вопросы? Ну, хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.